Ученические читания, глава 19, мы продолжаем. Продолжение беседы с Пракашананда Сарасвати. Итак, господь читания здесь утверждает, что единственный способ достичь самосознания – это воспевание Махамандры лучше, чем изучать Веданту Сутру. И почему? Потому что Веданта Сутру перетолковывает. Мы можем быть очевидцами того, как люди перетолковывают все, практически, что слышат, видят, знают. Толковывают постоянно. Выдавая это за некую новизну знания, может быть, или за какое-то развитие знаний, ну, толкование, это запутывается. Вызывает серьезные разногласия. И есть основополагающие философии, материалистические, шесть. Все они считаются атеистическими философиями. Перечисляются веды шесть, и они так по сей день существуют. И как бы они еще дают какие-то метастазы, так скажем. Отличное ответвление, заполняют все толкование. То есть учение материализма очень много. Очень много. Океан. Океан точек зрения. Но основа, в основе любого учения материализма гедонистическое настроение. Одинаково. Что бы люди ни предлагали, ни толковали, каждый толкует в угоду своих чувств. Как он чувствует, как он понимает, как он наслаждается этим, так скажем. Ну, если упрощенно говорить, что в центре этих философий находятся три элемента всего. Это же йоги, это язык, желудок и гениталии. Язык создает философию, какие-то экономические программы, базовые программы с желудком вместе. Язык – это чувство наслаждения также. И желудок должен быть наполнен, и отсюда исходит много точек зрения. И гениталия – это психология современная, тут утонченные отношения, понимание человеческой природы внутри – это основано на сексуальной энергии. Но выше этого они не поднимаются. Выше чувств не поднимаются. И когда такие люди толкуют веданту, они ее также перетолковывают в каком-то таком духе. Хотя Пракашананда Сарасвати и его, как бы, сподвижники, саньяси, они контролируют чувства. Они должны также соблюдать регулирующие принципы, как и это делаем мы. Собственно, наши четыре принципа – это принципы отречения. Тоже саньяса. Если кто-то соблюдает такие принципы, неважно, грехастан или брамачари, он в отречении находится от чувства наслаждения. Но остается внутренняя проблема. Если на внешнем отречении можем достичь какого-то успеха, отказаться от каких-то вещей внешней, то внутренняя концепция наслаждающегося еще может оставаться, пока человек не достиг преданного служения, то есть не сознает личность Бога, наслаждающегося на самом деле, того наслаждающегося, который истинно наслаждающийся. То есть корень творения отыскать нужно. Кто именно наслаждается, и от него исходят все эти энергии, наслаждения, ананды, знания, вечности. Но это источник существует. И это источник. Веда говорится, цель Веда найти этот источник. Именно. И это не что иное, как личность живого существа, личность Бога. Если кто-то начинает воспевать святые имена Бога, фактически он уже понял все ведические писания, говорит Господь читает. Ему не нужно изучать священные писания, чтобы перетолковывать их множество раз. Нужно просто повторять святое имя. И затем Веданта откроется. Без толкования. Очень важно. То есть в нашем случае мы пытаемся остановить свой ум. Особенно касается мужчин, все в этом духе. Женщина немножко другая природа. Суть та же самая. Но наша задача, если мы хотим быть духовными людьми, лидирующими в знании, мы пытаемся остановить ум, контролировать чувства. И когда ум остановится, только тогда начинается спонтанная деятельность. Пока ум не остановлен, мужчина спрашивает, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать. На уровне ума находится, у него там куча толкований, противоречий, точек зрения. Уже усвоенных причем. Если даже он ничего уже не выдумывает, изучает шастру, он уже усвоил много материалистических вещей. Эти отпечатки в уме, вот эти вот вещи, их нужно остановить, вычистить. Как? Махамантра. Нет другого способа. То есть не нужно думать над тем, как остановить свою, нужно внимательно смотреть махамантру. И нужно время для этого. Ум — это тяжелая машина очень. Мы приводим пример Титаника, это гигантский корабль, как вот мысли. Он обманывает нас. Он думает, я такой быстрый, подвижный, я думаю, я много успею, много знаю, и туда, и сюда, и помню. Но на самом деле он не подвижен практически. Он прикован к чувственному наслаждению. Это как Титаник. И чтобы развернуть его, нужно такое время, если мы имеем с таким вот тяжелым, как бы, судном большим, огромным, в океане, что просто развернуть его, этот айсберг, он напоролся на него, в конце концов увидели же, но не успели остановить. Это ум. Инерция. Мы уже видим все наши проблемы. Мы уже знаем, что есть Кришна. И все же инерция это идет еще. Этот ум еще продолжает двигаться в этом направлении. И вот эта махамантра нужна также время и усилия. И когда ум останавливается, в этом случае спонтанно все происходит. Без усилий. Без размышления особо. Это взаимодействие как химическая реакция. Думаете, не думаете, закон природы работает. И мы также один из законов природы. Каждый из нас. Мы вписываемся в законы Бога. Это спонтанное преданное служение. И оно начинается именно с воспевания святых имен. Когда ум при воспевании освобождается. Освобождается, чувствует радость. И привычка такова, что он снова защищается потом к своим концепциям, толкованиям, мнениям. Это требуется время. Услышав от Господа читание, это объяснение Саньяси Майвади, почувствовали себя умиротворенными и очень вежливо обратились к нему с такими словами. Все, что ты сказал, уважаемый господин, правда. Тому, кто обрел любовь к Богу, несомненно, очень повезло. И ясно, что тебе посчастливилось этого достичь. Но чем плоха веданта? Читать и пытаться понять веданту. Обязанность саньяси. Почему же ты не изучаешь ее? По мнению философа Майявади, слово веданта относится к Чарирака Бхашье, комментарию Шанкарачарьи. Так они понимают веданту. Как мы понимаем веданту, как понимаем веданту? Шримад Бхагава. Комментарии на веданту сутру Шримад Бхагава. Ясно, да? Автор самого Веданта Сутры написал комментарий Шримад Бхагавата. Майявади считают Веданта, значит Шрирака Бхашья. Шанкарачарья. Когда философы и персоналисты ссылаются на Веданту и Упанишады, они фактически имеют в виду комментарии, которые дал к этим произведениям Шанкарачарья. Великий учитель Майявади. Майявади. Он не был Майявади. Известный последователь философии Шанкарачарьи Садананда Ягиндра заявил, что Веданту и Упанишады нужно изучать только с помощью комментариев Шанкарачарьи. На самом деле это неверно. Существует множество комментариев к Веданте и Упанишадам, написанных Ачарьями Вайшнавами и заслуживающих предпочтения перед комментариями Шанкарачарьи. Однако философы Майявади, находясь под влиянием Шанкарачарьи, не придают никакого значения толкованиям вайшнавов. Западный мир также одна из причин, Прабхупада объяснял, почему находится под впечатлением имперсонализма, что первые проповедники на Западе были имперсоналистами. Они получили это впечатление. Есть четыре школы, созданные ачарьями вайшнавами. И каждая из них следует одной из родовидностей персонализма, которым относятся Шутта-двайта, Вишишта-двайта, Двайта-двайта и Ачинтья-пьеда. Ачарья всех этих вайшнавских школ, ачарьи написали комментарии к Веданта-сутре. Но философы Майявади не признают его. Майявади проводят различия между Кришной и его именем, телом, и потому они не признают поклонения Кришне святыми философами вайшнавами. Итак, когда саньяси Майявади спросили Господа Читанию, почему он не изучает Веданта-сутру, Господь ответил: «О почтенные, вы спрашиваете, почему я не изучаю Веданту? Я могу кое-что сказать на этот счет, но боюсь, что мои слова вас огорчат». Есть проблема. Случается с нами такое? Что мы знаем, что нужно говорить, но не уверен, нужно ли это говорить. Вроде бы это правильная вещь, но как сказать ее? Ведь человек, он может быть огорчен в результате. «Мы будем рады послушать тебя», — отвечали саньяси Майявади. «Обликом своим ты подобен Нараяне, а твои речи столь прекрасны, что доставляют нам огромное удовольствие. Мы очень признательны тебе за то, что имеем возможность видеть и слышать тебя. Поэтому мы охотно и терпеливо будем слушать тебя, принимая все, что ты скажешь». Что это за трансформация с Майявади случилась? Им понравился Господь Читания. От него исходил вкус. Трансцендентная раса. Они никогда этого не испытывали. У них нет трансцендентной расы. Есть только осознание Брахмана на платформе ума. Это тоже много. Как вы сказали, ум может остановиться на Брахмане. Это о Бхагаватам говорится. Человек может почувствовать счастье Брахмана, несравнимое ни с чем материальным. Они имели, похоже, этот опыт определенный, духовный. Но Господь Читания показал нечто большее. Прекрасно. Никогда не испытывает трансцендентного блаженства. Поэтому не говорят, мы не обидимся. Говори. Нам очень интересно и приятно с тобой общаться. Этот вкус Господа Читания. Тогда Господь заговорил о философии Веданты. Веданта Сутра – слова самого Бога. Это великое философское произведение составил Верховный Господь, воплотившийся в образе Вьясадевы. Поэтому Вьясадева является воплощением Верховного Господа. Его нельзя приравнивать к обыкновенным людям, которым присуще сравнение с материальным миром. Обусловленная душа имеет следующие недостатки. Она неизбежно допускает ошибки, иллюзии. Она склонна обманывать других. Все ее чувства несовершенны. Необходимо понять, что воплощение Бога выше всех этих недостатков. Поэтому все, что сказано или написано в Вьясадеве, считается совершенным. Упанишады и Веданта Сутра направляют человека к одной и той же цели – высшей абсолютной истине. Если мы принимаем прямой смысл утверждения Веданта Сутры и Упанишад, это достойно похвалы. Однако в комментариях Шанкарачарьи эти произведения объясняются косвенно. Обычному человеку очень опасно читать эти комментарии, ибо, понимая смысл Упанишад таким косвенным, губительным образом, он, по сути дела, лишает себя возможности духовного самоосознания. «Это ту неприятность», — сказал Господь Читания саньяси Майявади. Это их ачарья Шанкарачарья, их школа, их основа. На чем вообще сдержится их статус, их репутация, не знаю, их лицо в мире. Господь Читания говорит, что ваши толкования Шанкарачарьи неверны. Они косвенны. Они прямо не объясняют ни одной сутры из Веданты или Упанишад. Согласно Сканда Пурани и Ваю Пурани, слово «сутра» относится к произведениям, в которых чрезвычайно глубокое по смыслу содержание выражено в очень сжатой форме и без каких-либо ошибок или погрешностей. Слово «веданта» означает «венец ведического знания». Иначе говоря, любая книга, темой которой является то, чему учат все веды, называется «ведантой». Например, Бхагавад-гита является Ведантой. Поскольку Бхагавад-гите Господь говорит, что высшая цель всех ведических исследований – познать Его, Кришну. Таким образом, и Бхагавад-гита, и Шримад-Бхагаватам, направляющий человека исключительно к Кришне, являются Ведантой. Литературные источники трансцендентного знания делятся на три группы – Прастхана, Трая. Изначальные ведические источники, в том числе Упанишады, называются Шрути Прастхана. Авторитетные произведения, указывающие высочайшую цель и написанные освобожденными душами, такими как Вьясадева, называются Смрити Прастхана. К ним в частности относятся Бхагавад Гита, Махабхарата и Пураны, среди которых особое место занимает Шримад Бхагаватам, Махапурана. Из ведических писаний мы узнаем, порождены дыханием Нараяны. Веданта Сутру Ньяя Прастхана составил Вьясадева, являющийся воплощением могущества Нараяны. Но согласно комментариям Шанкары, иногда автором афоризмов Веданта Сутры называют Анантаратму Риши. Апантаратму Риши. Господь Читания говорил, что в стихах Панчаратры и афоризмах Веданты делаются одни и те же выводы. Поскольку Веданта Сутра составлена Вьясадевой, ее следует считать словами самого Нараяны. Из различных работ о Веданта Сутре яствует, что было много других риши, современников Вьясадевы, которые тоже обсуждали Веданта Сутру, в том числе Атрея, Ашмарабдхи, Аудаломи, Кришнаджини, Кашакритсна, Джайвини и Бадали. Но такие мудрецы, как Парашара, Карманди, обсуждали Веданту еще до Вьясадевы. В первых двух главах Веданта Сутры объясняются взаимоотношения живых существ с Верховным Господом. А в третьей главе описывается преданное служение. В четвертой главе говорится о результате преданного служения. Естественным комментарием к Веданта Сутре является Шримад Бхагаватам. Кроме того, великие ачарьи четырех сообществ продают Вайшнава, Рамануджа Ачарья, Матхава Ачарья, Вишну, Свами и Нибарха написали комментарии к Веданта Сутре, придерживаясь принципов Шримад Бхагаватам. Последователи этих ачарьев написали и по сей день пишут много книг, руководствуясь принципами Шримад Бхагаватам и признавая его естественным комментарием к Веданта Сутре. Комментарии Шанкары к Веданта Сутре, которые называются Ширирака Башья, очень нравятся философам и персоналистам. Однако, подобные материалистичные комментарии полностью противоречат идее трансцендентного служения Господу. Поэтому Господь Читания сказал, что прямые объяснения Упанишад и Веданта Сутры достойны похвалы, но любой, кто следует окольным путем, указанным Ширирака Башья, Шанкарачари, несомненно, обречен на погибель. Вот такие прямые вещи Господь Читания стал говорить. После того, как распространил некое блаженство среди занятий Майвады. Только после этого. Если бы не было этого влияния духовного, вряд ли состоялась такая беседа. Они бы сочли бы это оскорблением, не стали бы слушать, они бы все бы ушли. Важный момент, но как последователи Господа Читания должны мы создавать атмосферу духовную прежде всего. И затем в этой атмосфере можем говорить о преданном служении. В недуховной сфере это невозможно. Поэтому не все чувствуют, что могут проповедовать. То есть создать духовную сферу может Киртан, Хари Кришна Мантра. Господь Читания сначала говорил Хари Кришна Мантре. И Прабхупада также упоминает об этом, если вы хотите хорошо проповедовать, нужно вначале сделать хороший Киртан. Эта атмосфера, она, естественно, располагает людей принимать принципы бхакти, преданного служения. Очень важна эта атмосфера. Вопрос возникает. Если не будет атмосферы бхакти, во что превращается проповедь сознания Кришны? Если не будет такой атмосферы, не будет такого трансцендентного вкуса, во что превратится проповедь?
Экстремизм.
Экстремизм, совершенно верно. Это будет просто экстремизм. Потому что Бхакти отрицает все остальные пути материалистичные. И люди услышат только отрицание. Они услышат, что мы же даем, где эта атмосфера, что мы предлагаем, о чем мы говорим, где это. Они говорят, если вы запрещаете манипулирующие принципы, то их нужна же замена. Разумные люди говорят, нужна замена, человеку нужен вкус, счастье. Если вы ограничиваете его, то что вы предлагаете? Если мы не можем предложить этот высший вкус, то скажут, это несправедливо. Вы нас ущемляете, ваша философия ущемляет нашу жизнь. Стыдит нас за наши естественные какие-то, ну, наклонности. Наслаждаться жизнью. Но нужно понять, что Господь Чайтанья обладал Махабхавой. Поэтому то, что здесь написано, это невозможно сделать на обычном уровне. Майвада непридержима на этой логике. Только на уровне духа она может превосходить. Дух преданного служения. А на уровне философском спор майвады и персоналист продолжается вечно. Как атеисты есть, есть верующие. Они вечно спорят. Бог есть, Бога нет. Сколько мир существует. Но Господь Чайтанья принес Махабхаву, и даже атеисты становились преданными. Буддисты становились преданными, тантрики становились преданными, шакты становились преданными, и грешники становились преданными. Все становились преданными. Животные становились преданными, деревья становились преданными. Махабхава. Это то счастье, которое испытывает Радхарани в служении Кришне, которое даже Кришна интересуется, что это за счастье, что это за любовь. Я хочу испытать на себе это. Она же больше наслаждается, чем я. Это было влияние Господа Чайтанья, и мы как движение Господа Чайтанья, это Бхава, мы знаем, находится в воспевании Хари Кришна Махамантры. Прежде всего мы воспеваем святые имена. И, значит, проповедь это также некий опыт создания определенной атмосферы, в которой люди будут понимать эту философию. Здесь несколько Господь Чайтанья на шастры опирается, он с ними авторитетно разговаривает, рассказывает как бы суть, что такое веданта. И многие уже обсуждали веданту до Шанкарачари, даже до Вьясадевы она существовала, веданта всегда существовала. Он говорит, что есть разделы веданты, и веданта указывает на живое существо, на преданное служение, на результаты преданного служения. Прямые вещи он указывает, что эти указания можно найти прямо в веданте, без комментариев. Там не нужно ничего комментировать. Не нужно перетолковывать. Это прямое утверждение в самой веданте. Как Кришна говорит, ману-мана, бал-ман-бакто, матяджи-мам-нам-скру, думай обо мне, поклоняйся мне. Как комментирует это персоналист? Мне означает мне. Вот так они понимают. Тебе или Богу одно и то же. Все это мне называется. Это толкование. Но рассказчик Кришны или кто? Значит, Кришна о чем говорит? Кому? Ему, значит. Все же понятно. Зачем толковать? Это такие странные толкования. Или Ахам Брамасми, или Ахам Сарваси Прабхава, Мата Сарвам Правартата, я источник духовных, материальных миров. Кто источник духовных? Я или Кришна? Ну вот, каким-то образом Шанкарачари доказывает, что я. Вот это философское, говорит, жонглирование словами, оно в санскрите тоже можно использовать совсем с другой целью. И людям нравится, потому что это атмосферу собственного величия, собственной исключительности. Я источник всех духовных, я такого никогда в жизни не слышал. Зато дыхание сперло просто, знаете, когда я понял, осознал, что я источник всего, я не знал об этом. Я был до этого источник только Мачи Якала. А тут я источник всех миров, оказывается. Другое дело совсем. Потрясающая философия. Удовлетворяющий ложное эго, как Куши распространяет, он источник аханкары. Он эту философию для аханкары дает именно, не для души. То есть нужно понять, эта философия дается для развития века Кали. Поэтому она губительна для тех, кто хочет обрести чистое духовное сознание. Она усиливает аханкару, утончает ее. Самое тонкое проявление аханкары в этой философии. Ее труднее всего разбить. Но Господь Чайтанья пришел разбить майяваду. Вот этой маха-маха-бхавы он разбивает майяваду. Вот как здесь описывается. Ведь он говорит такие вещи, как бы оскорбительные для их школы. Но они слушают, потому что это маха-бхава. Они могут возразить. Им приятно, слышите? Потому что в это время устраняется ложное эго, и от философии ничего не остается. Если нет ложного эго, вы увидите, что ничего не остается от этой философии. Одни умственные какие-то трюки. Ничего реального. Ничего реального, все иллюзорно. Потрясающая вещь. Господь Чайтанья признавал, что Шанкарачарья является воплощением Господа Шивы. Известно, что Господь Шива – одно из величайших, один из величайших преданных Махаджан, школы Бхагаваты. Существует 12 Махаджан, великих знатоков науки преданного служения. И Господь Шива – один из них. Почему же тогда он обратился к философии Майявады? Ответ дается в Шива Пуране. И Верховный Господь велит Шиве. Вапаро юги футва. Калая мануша дишу. Сва гамай калти тайствам ча. Данаматвиму канкуру. В начале Кали-юги введи людей в заблуждение. Проповедуй философию Майявады. В Падмапуране Господь Шива говорит своей жене Бхагавати Деви. Майявада масать частрам парчаннам буттам учате Майяйва калпитам Деви калао брамана рупина. Философия Майявады – это скрытый буддизм. Перевод цитаты. Иными словами, философия пустоты, которую проповедовал Будда, более или менее повторяется философией Майявады, имперсонализма. Хотя философы Майявады утверждают, что руководствуются заключением вед. В облике юного брахмана я создаю в эпоху Кали эту философию, чтобы сбить с толку атеистов. На самом деле в Верховной Личности Бога есть трансцендентное тело, однако я описываю Всевышнего как нечто безличное. В соответствии с теми же принципами Майявады я объясняю Веданта Сутру. Это говорит Господь Шива своей супруге. В Падмапуране это эти шлоки Господь Чайтанья приводит Майяваде. Господь Шива продолжает. Шрину деви правакшьями. Тамасани ята храмам. Ешам шравана матрина. Патитям гьянинам апи. Дорогая Деви, те, кто погряз в гуне невежества, я иногда учу философии Майявады. Но если эту философию случится услышать человеку, находящемуся в гуне благости, он падет. Так как обучает философии Майявады, я утверждаю, что Джива Верховный Господь – суть одно. Все едино. Господь Шива вмазал свое тело пеплом сожженных тел, местах кремации. Курит ганджу. Глаза его красные становятся. Волосы его спутаны, склочены. Привлекательный вид, правда? Это вообще захватывает ухо. В этих волосах виднеются шевеляющиеся скорпионы. И кобра, огромная кобра вокруг шеи здесь. Здесь у него месяц сияющий. Там плещется ганга. Он курит ганджу, затягивается. Гирлянды из черепов человеческих. Трезубец для разрушения всего мира. Это образ Шивы. И он абсолютно трансцендентный. Если кто-то будет подражать этому образу, он падет. Во всех отношениях Господь Шива существует не для подражания. Если кто-то воспринимает его философию, о которой он говорит, он падет. Потому что у него совершенно другая задача и роль. Он может освобождать, конечно, обусловленные души, но только те, кто видит в нем чистого преданного. Не подражая этим вещам, видя его трансцендентное положение, этих душ он освобождает. Поскольку он Махаджан, говорит. Он сам независим от этих вещей, но он своим видом привлекает тамагуну. Духов, привидений, демонов. К нему обращаются все, его легко умилостивить. Что он отречен от всего? Что хочешь, получай в отречении. И так, Господь дает ему наставление, просьбу. Распространи в начале века Кали эту философию, чтобы укрепить материализм. Как укрепить материализм? Нужно утвердить, что чувственное наслаждение – это смысл жизни. Главный смысл жизни. И вот философия Майявады дает такую серьезную, мощную основу для этого. Я. Ахам, сорвайся. Так, вам. Люди в полном невежестве. Господь Шивакант им поддержку дает эту философию, укрепляющую вот эту аханкару, в которой люди, преданные чистые, стыдятся. Они становятся бесстыдными. В результате проявления майявады невероятные могут быть. Самые невероятные, когда общество бесстыдным, самодовольным, гордым, надсменом. Фашисты, шовинисты, социалисты, коммунисты, капиталисты – это все уже проявление этой майявады, которые постоянно дерутся и создают эту век Кали, атмосферу Кали-юги, вражды. А в итоге просто философия пустоты, после жизни пустота. Скрытый буддизм. Это скрытый буддизм. Но можно много говорить о майяваде, жутких вещей. Я буду портить себе утро. Один из крупнейших ачарьев майявады, Санандана Йогиндра, в своей книге «Веданта Сара» пишет: «Абсолютная истина, исполненная вечности знания и блаженства, это Брахман. Невежество и все производное от невежества – это не Брахман». Внимательно философия майявады. Абсолютная истина – Брахман, невежество – не Брахман. Все, что произведено тремя гунами материальной природы, покрыто невежеством и отличается от высшей причины и следствия. Это невежество проявляется как индивидуально, так и коллективно. Коллективное невежество называется вишута-сатва-пратхана. Когда это вишута-сатва-пратхана проявляется в материальной природе, царствие невежества называется Господом. От Господа исходят все виды невежества, поэтому его называют сарвагья. То есть прямо противоположное значение сарвагья здесь нет. Сарвагья значит знающий все, говорит, источник невежества. Источник знания. Сарвагья – источник знания, если буквально перевести с санскрита. Но он перетолковал так, что это источник невежества. Все наоборот. Но это в Гите описывает Кришна, что невежество имеет такую силу переворачивать все прямо наоборот. Именно безбожие за религию принимают, религию за безбожие, все наоборот переворачивается. Вот эти толкования, видите? Все это невежество называется Господом. Сарвагья. Каково? Таким образом, согласно философии майявады, Господь есть порождение материи, и все живые существа пребывают в глубочайшем невежестве. К этому сводится вся философия майявады. Это тяжело, но типа, похоже, мы должны остановиться, чтобы задуматься. Что ж такое майявада? Мы мало об этом задумываемся. Мы ищем счастье в сознании Кришны, но иногда, простите меня, иногда у нас проявляются гедонистические наклонности к этому. Мы их не просто наслаждаться. Может быть, иногда так случается. Но нужны также знания глубокие. Как удовлетворить Господа все-таки, а не себя? Сколько есть неудовлетворенных преданных? Ну а как же удовлетворить Господа? Себя невозможно удовлетворить. Мы пытаемся, не получается ничего. Много жизней пытаются удовлетворять свои чувства. Не удовлетворяются они, никак. Так говорит Санатана Госвами, говорит, я столько жизней удовлетворял свои чувства. И они недовольны все равно. Скажи, что делать? И вот он говорит, чистое любовное преданное служение удовлетворяет душу. Тут мы остановимся. Хотя, последняя страница. Потерпите еще. Однако, если принимать слова Упанишад в их прямом значении, становится ясно, что Всевышний – это личность, обладающая безграничным могуществом. Так, например, Чедашватара Упанишад говорит, что Верховный Господь является началом всего. И у него есть множество энергий. Верховная личность Бога запредельно проявленному космосу. Господь – источник религии, величайший спаситель, обладатель всех богатств и совершенств. Я знаю, что Верховная личность Бога словно солнце повсюду распространяет свои энергии, находясь при этом за пределами материального мироздания, которое подобно облаку. Он владыка всех владык, наивысших, высших и высших. Он известен как Верховный Господь, личность Бога. А разнообразные проявления многочисленных энергий. А в Ригведе говорится, что Вишну – это Всевышний, и что святые всегда жаждут созерцать его лотосные стопы. В Майтрее Упанишад сказано, что проявленный космос возник, когда Господь взглянул на материальную природу. Это подтверждается Прашна Упанишад. Описание Господа через отрицание, встречающееся в физической литературе, например, Апани Пада, у Бога нет ни рук, ни ног, указывает на то, что у Господа нет материального тела, материальной формы. Однако у Него есть духовное трансцендентное тело, трансцендентная форма. Поскольку философы и майявади неверно понимают трансцендентную природу Господа, они объявляют Его безличным. Имя, форма, качество, окружение и обитель Господа находятся в трансцендентном мире. Как же Господь может быть результатом каких-то изменений в материальной природе? Все, что связано с Верховным Господом, существует вечно, исполнено блаженство и знания. Сейчас многие-многие люди, даже религиозно, считают, что Бог – это порождение ума человека. Вот она, майявада. Это то, что мы с вами создали, придумали для определенной цели. Как говорят, Бога, может быть, и нет, но Он нужен, чтобы организовать людей, чтобы помочь организации, государству Он может помочь. Он может и быть, неважно, но это помогает религии. Все это майявада. По сути дела, Шанкарачарья проповедовал философию майявады не для того, чтобы сбить с толку определенную категорию атеистов. Для того, чтобы определенную категорию атеистов. Сам он вовсе не считал Верховного Господа, личность Бога, безличным, не имеющим тела или формы. Разумным людям лучше избегать лекций по философии майявады. Мы должны понимать, что Вишну, Верховный Господь, не безличен. Он трансцендентная личность. И на его энергии покоится все мироздание. Философия майявады не позволяет обнаружить источник этой энергии. Однако во всех ведических писаниях приводятся примеры различных проявлений энергии Верховного Господа, Вишну. Вишну не является продуктом материальной природы. Наоборот, материальная природа есть продукт энергии Вишну. Это концепция откуда? Из материи живости что появляется? Вот она, майявада. Они даже не понимают, что они уже усвоили эту философию майявады каким-то образом, где и когда исторически непонятные. Здесь говорится, это было от Господа Шивы, от Шанкарачарьи проникло. Все эти вот эти материальные установки, материалистичные, идут в начало этой философии. Он не Бог, но если Вишну продукт материальной природы, тогда он не Бог, а всего лишь один из полубогов. Тот, кто считает Вишну полубогом, несомненно пребывает в заблуждении. Почему так происходит, объясняется в Бхагавад-гите. Вергнутый в иллюзию тремя гунами материальной природы, весь мир не знает меня, стоящего над этими гунами, и неисчерпаемого. Моя материальная природа столь могущественна, что даже величайшим ученым крайне трудно победить ее чары. Но те, кто предался мне, с легкостью выходят из-под ее власти». Мы прочитали с 19 года. 20-е будет называться «Цель изучения веданты». Какие будут вопросы по этой теме?
Спасибо за лекцию. Значит, получается, Господь Шива специально распространяет, чтобы Кали-юга как раздавали, в конце концов, что всех потом этот Кальки аватаров сидят. В этой цели.
Ну, а когда уже люди будут не способны ни к каким духовным развитием?
В какой цели, например, дает эту философию?
Зачем?
Чтобы Кали-юга состоялась?
Чтобы все как бы извращали, да?
Поскольку такие живые существа ждут Кали-югу многие. Хотят Кали-югу, для них создается это время в материальном мире. В материальном мире как? Уничтожить живое существо невозможно. Так? Кришна ведь благо возникли. Значит, ее желание нужно выполнить. Скажем, вы убьете фашиста. Красная армия сражалась с фашистами. Убивали фашистов. Ну и что? Они родятся снова? Что вы с ними сделали? Вы убили тараканов. Они что, исчезли, что ли?
Нет.
Они будут еще больше воплощаться, их больше станет. Чем больше вы их убиваете, тем больше их становится. Они же не дожили свой срок, не исчерпали эту концепцию, не разочаровались в ней. И вы их хлоп, фашиста, нету. Думаете, нету. Нет, желание осталось, живое существо неуничтожимое, рождается снова где-то фашистом в какой-то среде. И вам будет мстить потом. И вы идете, у вас кто-то хлоп так тоже. Кто фашист, вы тоже рождаетесь снова ему хлоп. И так продолжается. Так и фашисты, и коммунисты до сих пор никуда не делись, смотрите. Никого уничтожают, а где? Все продолжается. Откуда они берутся вообще? Поэтому в век Кали дается возможность все, так сказать, реализовать все свои самые любые материальные желания. Вот эта философия помогает живым существам, которые убеждены в том, что жизнь — это чувственное наслаждение. И вот Кали-юга для этого времени. Поэтому людям нравится Кали-юга многим. Они пополняются Шри, говорят спасибо за философию, за эти условия. За то, что можем делать то, что хотим вообще. Нарушать все заповеди религии, свобода, бунтовать, враждовать, воевать, быть героями, сами решать все без Бога, стать атеистами открыто, не стесняясь. Кали-юга. Такой разум. И в Кали, воспевая Хари Кришну, можно освободиться легко. А это что?
Мухарадж, а вот в четвертой песне комментарии в одном слушала, Прабхупада пишет, что Господь Браман, Господь Шива имеет материальные тела, тогда как тело Господа Вишну нематериально. А я не совсем понимаю, как это у Господа Шива материальное тело, если это отдельная татва и... Он как бы одновременно Кришна или Кришна. Почему у него материальное тело?
Такое тело Господь Шива имеет только в материальном мире, имеете в виду. В духовном мире такого тела нет у него. Там он выглядит не так, как мы сейчас описывали. Там не гирлянды из черепов, там нет пепла из кремации, там нет ганжи. Там нет всего этого. Это материальная форма.
А вот по поводу того, что надо создавать экстаз во время проповеди, то есть, ну, это получается, люди...
Говори громче, чтобы все слышали.
То есть проповедь должна быть экстатическая, да, то есть как-то надо удовлетворять чувства, да, людей, чтобы они...
Ни в коем случае так не надо. Да, конечно, все дело. Нельзя удовлетворять чувства людей. Ни в коем случае.
А как проповедовать?
Как проповедовать? Не знаю, вот как же. Вот. Как же проповедовать? По существу, отвечай на вопрос, как же проповедовать?
Вот хотел спросить, а
как же проповедовать? Значит, мы такие вопросы
рассказываем.
А, ты хотел спросить?
Остановка ума, вы говорили, да? Ну, такой мертвый, с трудом поворачивается. Вот, Майвади останавливает ум через веданту. А начинается сам по-другому, через атмосферу. Предпочитали, но остановил умы Майвади, плюс создав блаженство Махабхару. Получается, что мы зависим от своей остановки ума от внешнего милости. Мы должны прикоснуться с этим. Особо атмосферой бхакти. Атмосферы нет, предположим. Вот как нам останавливать ум?
Тот же вопрос, да, практически.
Ну да, 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 просто по-своему. Да.
Если нет атмосферы, то ум не становится. Но преданное служение создает такую атмосферу. Например, любовный обмен. Что преданные делают? Кроме киртана. Если вы не можете петь киртан где-то, скажем, не можете петь киртан где-то, какие-то вместе объединиться, не примут. Мы создаем любовный обмен. Мы им угощаем просады просто бесплатно, шарик при приходе даем, там, благовоние сжигаем. Начинаем с ними общаться так бескорыстно. Они от этого все тоже чувствуют, создаются атмосферы, и они начинают слушать. Таким путем тоже можно остановить этот ум на какое-то время. Они попадают в эту атмосферу и забывают о каких-то вот своих проблемах ума там, или концепциях. Ну, просто хорошо там. И в этом состоянии они могут слышать тоже.
И получается, суть садхана бхакти вообще не правило предписания, а способ создания атмосферы.
Да. Да. Правила предписания должны создать атмосферу при помощи правил предписания. Главная атмосфера. И люди все чувствуют, где бы программа у нас ни была, для людей, фестивали, они приходят и говорят, атмосфера, атмосфера, атмосфера. Бхакти вот это. Еще до того, как они что-то услышат, уже они попадают в эту атмосферу служения, приятно начинают это делать. Как мой Гуру Махарадж, он всегда у него была всегда, вот когда он еще не был болен, более подвижен был, всегда можно было видеть 5-6 гирлянд на нем. Когда с одной гирляндой не ходил? Да, вот. И ему все предлагают, предлагают гирлянду чинить. Много учеников. Но она одну берет, другую отдает обмен. И вы чувствуете эту связь сильно, вот этот бхакти. Вот. Просто простая вещь вроде бы. Но там есть бхакти, и вы чувствуете, что атмосфера такая вокруг создается. Вайкунтхи. Всегда есть обмен, всегда он что-то возвращает, всегда что-то отдает в обмен. Ему какое-то служение, он проповедь, ему служение, он киртан, ему служение, гирлянду, он всегда что-то, что-то в этом обмене находится. Это бхакти-лока, где любовный есть обмен, называется место уже бхакти-лока. Киртан тоже любовный обмен, это служение и повторение, взаимное, это взаимоотношения. И просад это любовный обмен, и распространение книг это любовный обмен. То есть все, что мы делаем, относится к этой категории. Да. Если это бескорыстно, это любовный обмен. Почему дальше что скажете? Против моей вады, что не скажете? Вот же бхакти.
Just something very simple. Что-то очень простое. We discussed it the other day. I was listening to one lecture of Srila Prabhupada on the first verse of Srimad Bhagavatam. And it was just glorifying the Supreme Personality of Godhead. Prabhupada was glorifying. He was saying how Krishna was everything.
И он говорил, что Кришна это все.
Oh, he was in the atom, he was the smallest of the smallest.
И он в каждом атоме он может быть меньше меньшего.
And he was so huge in the universal form.
И он может быть большим, как вся вселенная.
And he was saying that actually Krishna was there, he had absolutely no other origin.
И Кришна знает каждое живое существо.
He was the origin. And then a very simple argument he gave. He says we all have a father.
И он дал такой простой аргумент, что он отец всех живых существ.
And our father has a father.
И у нашего отца есть также отец.
And our grandfather is a father and so on.
И дедушка и так далее, и так далее.
And he said so many people now are cheaters and they come, they want to teach, they say they are God.
И сейчас очень много обманщиков, и они говорят, что они есть Бог.
So in that on that lecture he said, ask that person who says he's God, who is your father?
И спросите вот у этих людей, а кто ваш отец?
And he will say, my father is so and so.
И он скажет, вот мой, тот-то мой отец.
So then you can say to him, You are not God, you are dog.
И тогда он скажет, что вы можете ему сказать, что ты не Бог, ты собака.
Because God is no father, no other origin.
Но Бог, он и есть наш отец.
Оригинальный. Оригинальный отец.
В моей ванне нет отца. Без отцовщины. Без призорника.
Сила. Гарри Кришна, думаю, хорошо. Вот мы вчера тоже говорили, что бхаву можно почувствовать на счастье, если не завидуешь. Да? А вот если как распространен получается эту бхаву людям, которые завидуют?
Которые завидуют?
Да. Если человек завидует, как вот ему?
Сначала их нужно сбить с толку. Зависть имеется в виду. Зависть имеет основание. Не проявится просто. Например, если вы получаете что-то от человека вышестоящего, вы не стараетесь завидовать ему, наоборот, прославляете его. А если не получаете, смотрите, точки, не получаете что-то от богатого состояния, вы завидуете. Возьмите основание. И также, если люди будут получать от нас эту атмосферу, они будут сбиты с толку этим. Потому что ничего материального не получают, а вот атмосфера есть. Вот они насыщены, наполнены, будут сбиты с толку, вот ребята не завидуют. Ну, хорошо, есть более простые примеры. Если вы возьмете тигра, опасный тигр, но если накормить его дома помрачения, он не опасен. Можете подойти, потребовать или по загривку его. Скрыть его, не знаю, смотреть не надо. Преданный может так вот влиять на людей, умиротворяющие, что в это время они как бы забывают про зависть. В этот момент вот они могут ощутить ту атмосферу. Киртан Прасад, лекция, вот это все для этого. Растворяются вот эти материальные всякие недостатки в это время, очищается все с этим именем. И как бы здесь люди сбиты с толку становятся с материальной точки зрения. Их зависть сбита с толку. Не проявляется.
А вот Гуру Махарадж, проповедь против Майявады, есть ли это другая сторона, сострадание. Вот Бхактисиддханта Сарасвати, он же бескомпромиссно проповедовал, но в то же время он испытывал сострадание. И Господь Читания, он же тоже ради того, чтобы дать бхакти. Как объяснить, пожалуйста? Просто не понимаю, вроде такая жесткая бескомпромиссная проповедь, но в то же время.
Где сострадание?
Да.
Есть мирское сострадание, духовное сострадание отличаются. Отличаются и пример. Есть фурункула, знаете, человек на руке фурункул. Синяя, это болезненная штука, очень не притронуться к нему. Вот. И родственники, они растворяют мирское сострадание в этом примере. Они подходят и сами боятся коснуться этого фурункула. Что тут же он орет, и не знают, и начинают дуть на него. Ну так успокаивают его, хоть как-то облегчают его. Это мирское сострадание. Они сострадают, но не могут избавить. И тогда они зовут врача. Они понимают, нужен духовный учитель. Материалисты, мы вроде воспитываем ребенка, все, но нужен еще духовный учитель. Наше сострадание к нему материальное, наша любовь к нему материальная. Мы все прощаем, они так строги. Доктор, приходи. Доктор приходит. Становится очень жестоким. Он ведет себя так. Он говорит, так, все родственники, за дверь, штесу. Что вы не выдержите этого. Для ваших чувств будет слишком. Очень жестоко будет все происходить. Уходите все, за дверь всех родственников, подальше. Дверь закрывайте. Больного привязываете к кресту. Берет нож. Сейчас есть анестезия, а тогда не было анестезии. И нож прямо в этот фрункул. родственники, надо держаться стеной, там что он с ним делает? Все, и взял там все антисептики, все, все сделал, необходимо вычистил. Ну, я тут выдавил в поту, дешевле, говорит, спасибо. Это духовное состояние. Есть другой пример, я помню, один конец рассказывал, этот пример привел. Утопающих людей и спасателей. Мы были на Мертвом море, вот в Израиле, в прошлом летом, что ли. Там спасатели, там соленая вода, там не можете погрузиться, как пробка там вас выталкивает. Если она попадет на слизистую, вы можете погибнуть. Но от неопытности, от шока. Достаточно проглотить стакан такой воды, проглотить, и вы умрете. Она там... Не прям мертвая вода. Она полезна для кожи, но внутрь ни в коем случае. Если в нос попадет, в глаза попадет, куда-то. В рот, то люди часто от шока замирают и погибают. Даже если не заглянуть. И там поэтому спасатели есть, вышки везде, на всех этих пляжах, как они там очень внимательно должны быть. Они регулярно объявляют, чтобы далеко не уходили по этой воде. На спине вы лежите спокойно, они переворачиваются на живот. Вот с этого начинается. На животе нужно изгибаться сильно, чтобы лицо не погрузилось в воду. Очень сильно. И вы устаете быстро, и тогда, чтобы выровняться, вы думаете, сейчас я ноги подожму, вот тут вы ошибку совершаете. И когда вы ноги поджимаете, ваша голова в воду погружается, сгибается. Вот тут вас ждет опасность. Поэтому они смотрят в оба, там, бинокль у них и все такое. А как они спасают? Они сами в эту ситуацию идут. Но они подготовлены, они обучены. И вообще, если в воде человек тонет, его спасают очень грубо. Потому что он будет за вас цепляться, то есть он вас утопит. Утопающий вас утопит. Если вы неопытный, он вас утопит. Поэтому есть техника. Вы должны сзади заплыть, не спереди. Спереди очень опасно. Схватит сразу за вас и все, и парализует. Мертвая хватка. И на одном месте пойдет. Должны сзади, вот так вот, за шею блок сделать его. И нет. Да. Развернуть потом его и коленой в живот.
По голове еще.
То есть фактически его нужно ударить так, чтобы он расслабился. И только после этого вытаскивать уже. Очень грубо, прям за волос. Грубо-грубо, там синяки остаются, ребра ломают иногда, и волос выдергивают. Но спасают жизнь человека. Вот такая вещь. Вот еще так можно, можно такие примеры. Мирское сострадание. И духовное сострадание. Если говорить вообще о культуре и порядке мировом, мы не должны вообще вмешиваться в жизнь материалистов. Бхагавад-гите говорится. Значит, вы беспокойство приносите людям, мы точно приносим беспокойство. И все же и сострадание позволяет идти на этот риск, если есть сострадание. Это риск все равно. Бхакты Господа, добрее Господа, так Прабхупада пишет. Они идут на три, зная его планы, его желания, все-таки не делают это. Хотя он и не рекомендует это делать. Потому что у вас будет много врагов. Вас на кресте могут распять, вас могут побить на 22 базарных площадях. И все такое. Это не то, что он это рекомендовал, но преданные идут сами даже это риск. Когда Господь Нитинанда проповедовал Джагаю Мадхаю, они хотели убить его с Харидас Такур. Сразу же. И гнали за ним. Харидас Такур об этом говорил, что сейчас ты проповедовал атеистам, совершил 9-е оскорбление. В результате мы оба сейчас будем убиты. А Господь не надо говорил, а не на мне эта ответственность, на Махапрабху. Он сказал, распространяй всем и каждому. Я не виноват. Вот мы сейчас в таком положении находимся. Давай.
Я как раз вот о атмосфере, которую нужно создать. Я читал книгу вашу, как я пришел в сознание Кришны. И там один преданный, вот, начало 90-х, как-то распространял. И у него был такой опыт, как духовный, он просто читал свои круги, и он увидел как бы такую реальность духовную. И он сказал, что материальный ум его потерялся. И после этого у него возникла такая как бы сила, он просто людям говорил простые вещи. И просто говорил, он когда подходил, говорил человеку на улице. Почему ты живешь против меня? ради этого материального тела. И вот так вот такие поступки. Люди просто в стопах приходили. Они не могли ничего сказать. Он вот сет. Я просто хотел сказать, вот это как бы внутреннее как бы, состояние проповедника, в то же время у него появляется сила как бы, звука его голоса. Это тоже можно как бы описать, что вот читание он как бы распространил, а здесь вот в то же время духовный опыт какой-то мощный, в то же время его голос приобретает вот такой, когда он просто вводит в стопор людей, говоря простые вещи, почему ты живешь ради этого материального мира. Это
опыт проповеди, о котором ты говоришь, скорее можно по-другому сформулировать опыт, слово опыт. Хотя нужен опыт общения с людьми, но полномочия не от этого приходят. Полномочия приходят к любому преданному, который избегает естественного. А опыт, навык легко приобрести. Просто со временем, в течение времени человек просто проповедует, говорит и все. Но именно полномочия. Можно обрести без полномочий опыт, говорит, и хорошо говорит. Но вот как Кришна сказал, что человек может вот пробуждать людей вот это. Это полномочия. Это именно те преданные, которые избегают сознания, естественно, как не работают с ним. Они получают такие полномочия. Почему? Потому что они влияют на личность именно. Не на ум. Не его какие-то внешние факторы, а наличные. Избегая оскорбления, мы перестанем выйдем из-под влияния социальных различий. Богатый преданный человек или небогатый человек, сильный или слабый, умный или глупый, если он умнее меня, я могу бояться проповедовать его. Под влияние его увак. Но если мы избегаем от десяти оскорблений, мы не попадем под влияние этих различий. Видишь, что душа? Итак, вот это полномочие. А навык несложный. Уже через какие-то там полгода при этом он хорошо говорит. То есть это делает нельзя.
Ну, хорошо, это тоже вопрос по ту атмосферу. То есть Прабхупада он проповедует, он не пытается удовлетворять чувства людей. И некоторые вещи, какие-то изречения не очень понятно, как-то правильное настроение хочется уловить в этом. В комментарии в одном читании Чаритамрите в Адилиле, в 10 главе, он пишет, что согласно наставлениям Вед, тот, кто увидит мусульманина, должен совершить очистительные ритуалы. И мы хотели бы правильным образом понять это, чтобы не было каких-то неправильных толкований. Вот когда ты читаешь, чтобы как-то правильно это было понято, в каком настроении это написано.
Не мусульманина. Мусульман не было, когда Веды писали. Здесь имеется в виду Яван. Мясоед. Имеется в виду под словом мусульманин мясоед. Яваны их называют в Индии. Брама называют Яваны, потому что это культура мясоеда. Религия мясоеда. С этой точки зрения. Не с точки зрения, что они преданы пророку, а с точки зрения мясоедии. Образа жизни.
То есть каким образом нам не читать это, не становиться, ну и как нам так проповедовать, мы не можем, получается, так. Если люди, допустим, возьмут мусульманин эту книгу, тут конкретно написано, тот, кто увидит мусульманин, должен совершить чувствительные ритуалы.
Если ты создашь атмосферу, ничего страшного не будет. Но без атмосферы будет что-то.
Гуру Махарадж, а вы говорили, что майявада тоже среди преданных проявляется, преданные часто под влияние попадают, что нужно только наслаждаться. И нужно ли тогда, как преданному тогда в такой момент понять, что вот ему нужно идти, как говорили, к врачу, вытаскивать руку?
Не нужно по всякому поводу бегать к врачу. Если ты чувствуешь как что-то такое чувственное, не обязательно сразу бежать к врачу. Профилактику делать. Садхана бхакти делать. Тулси можешь обойти, кирпан спеть. Приготовить для Кришны пир. Для Кришны. Ничего сложного не будет. Нет, преданные не майявады. Мы не принимаем голосов майявады. Мы скорее как невинные. мы видим сейчас. Мы пропитаны недостатками, мы не отождествляемся с недостатками. Когда мы видим свои недостатки, мы стремляемся это же. Это искренне преданно. Не то, что мы майявади, но у нас есть неосознанная майявада, несомненно. Вы читаете книги, мы разбиваем эту майяваду в собственном уме. Майявади — это ум по природе вещей. Он стал майявади.
А вот я послушал вас, и у меня сложилось впечатление, что у нас все беды наши происходят из того, что мы живем и воспринимаем мир через ум. А если сравнить, допустим, с птицей, с животными, они имеют ум, я имею в виду, что мы воспринимаем через ложное эго, да, то есть какие-то ментальные концепции, которые складываются в наше ощущение, что такое мироздание. Этого нет у там букашки, нет у птицы, да. И наблюдая за ними в природе, можно легко увидеть, что они направляемы. Видимо, концепция параматма, она это четко объясняет, потому что я раньше это не понимал. Животное совершенно спокойно находило решение там, где мой ум, например, запутывался. И получается, что то же самое происходит и в духовном мире, когда вот духовные волны или какие-то силы спускаются в материальный мир, получается, вот это наше эго, оно блокирует эти волны, да, то есть почему некоторые люди, они подвержены этому и сразу чувствуют, а некоторые материалистичные, они не воспринимают это и переводят в плоскость манипулирования ментальных конструкций, что вот это так, а вот это неверно, да, то есть любая интерпретация, получается, она препятствует непосредственному восприятию духовного мира и правильному пониманию вещей. Потому что я вспомнил, вот был советский ученый, который быстро попал в опалу, он занимался генетикой, и он открыл, что, оказывается, гены наши, как любого живого существа, они постоянно вибрируют, и он назвал это то, что они поют гимны. Каждый раз любой генетическая структура, она поет. И он открыл прямодействие, когда любой звук, он непосредственно влияет на положение гена, на его реакции. И таким образом он прямо доказал, у него много опытов, что такие вещи, как мантра, например, даже просто рок-музыка или классическая, они непосредственно влияют на состояние клетки, потому что в центре ее лежит именно работа генома, генетического аппарата. И получается, что он потом свел это с другими эффектами квантовой физики, где тоже утверждал, что весь мир — это едино связанная модель, которая в зубах бабочки на одном конце Вселенной, он непосредственно приводит изменение состояния в любой его другой части. И он как бы показал, что весь мир целостен. Получается, что в этой целостности есть место вот этой ложному эго, и оно нам как-то мешает. И вот как Иисус говорил, будьте детьми, если хотите войти в Царствие Мое, да? Получается, что вот дети же, они тоже непосредственные. Они могут тут стоять, например, в паузе, которая взрослый считает, что вот неловко говорить, что-то кричать. Он может что-то сказать. И я сейчас понимаю, что это именно вот жива, она придумана, и она непосредственно свободна от этих непростований всяких, правил социального поведения. Вот как от этого избавиться? Да, она очень сильно вообще сидит.
Хорошо, хорошо. Очень хорошо выражено, как это настроение, логично. Есть одна вещь, которая является препятствием духовного восприятия. Сейчас можно ее как, главное показать. У животных нет выбора, птиц. Как вы сказали, есть параматма, там закон природы, они ни о чем другом не могут думать. Выйти за пределы, они следуют своей природе неосознанно, в полном смысле слова. Потом, изучая животных и птиц, мы понимаем, в целом их природу она никогда не подводит. Эта птица такая, а этот вид птицы по-другому себя ведет. Это, все птицы касаются этого вида. Все следуют себе природе, никто не выходит. А в человеческом обществе мы видим, что человек что угодно может. Какая же его природа. И кто же заинтересуется духовной жизнью, кто, можно ли классифицировать этих людей? Можно. Можно на две категории в этом контексте. Те люди, которые не признают, что материальная жизнь полна страданий, не восприимчивы духовные знания. Не слышат ничего. Это выбор. Вот это их выбор. Они ожидают чувственных наслаждений, ожидают счастья, они верят в это. Они не смогут ничего услышать. Пока они получат некое разочарование. Как говорится, оптимист, плохо информированный пессимист, Бальзак сказал. То есть он оптимист просто потому, что еще не имеет опыта, достаточного опыта. И те, кто уже из людей признают, что мир полон страданий, не просто где-то какие-то страдания есть, а где-то их нет, а полон страданий, они становятся философами, ищут абсолютно. Вот эти живые начинают интересоваться, начинают слышать. Так, две категории людей можно тут выделить. В этом контексте. Есть также люди, совершившие много злодеяний. Им трудно принять философию ответственности кармы. Это сейчас за грехи сложно принять. И очень беспокоятся, когда слышат, что придется отвечать за свои грехи. А это означает, что надо предаться Господу. А греховный человек все это делал на платформе независимого сознания. Ему очень сложно предаться Господу, для него это вообще невозможное дело. Они начинают быть врагами этой философии. Продолжают грехи свои усиливать еще больше. То есть происходит так, что духовное знание может ускорить греховность людей греховных. Все ускоряет, все катализирует. Ускорить проявление майявады классической. И также дать миру чистых преданных. Как Нарада, когда проповедовал Камсе, он ускорял события. Но как ускорял? Камса совершал грехи, а не за других. Он убивал всех детей и девок. Но Нарада способствовал тоже этому. Значит, что этот демон так ускоряет приход Кришны и ускоряет свой конец. То есть духовное знание влияет на сферы, все сферы жизни. И на злых людей, и на добрых людей, и на преданных, и на непреданных, и на животных, и на растения. И на всю экосистему в итоге, когда этот процент будет увеличиваться, а людей следующих Кришну вы увидите, как будет мир преображаться, и погода, и все остальное. Все меняется. Но кто же именно серьезно может слушать эти вещи? Именно тот, кто уже пришел к убеждению, что мир полон страданий. Повсюду. Кто-то думает, что в раю нет страданий. Кто-то думает, что вот если я построю себе хороший дом, у меня не будет страданий. Кто-то думает, что богатство вызывает страдания. И все еще во что-то верят. Но тот, кто знает, что мир полон страданий, начинает слушать.
Да? Гурма, здравствуйте. Я вот сейчас слушал о майяваде. Они росли логики. И они вот также вот, когда Бхатачарья разговаривал, читаем, он говорит, логику Джаганнатха. Но вот есть такие как бы законы логики, например, есть, например, такой закон, как бритва Акама, это значит, это был тоже логик, христианин. И у них выработалось логические какие-то тоже правила. То, что не вводи новые понятия, не вводи как бы, какие-то косвенные вещи, когда есть прямое значение. В то же время они такие мощные логики, но такие как бы даже на логическом, ну, как бы, если они просто логические правила учли, они мы не могли бы Бхагаватам Сутру исказить. Как у них так получилось, что они такие в то же время очень защищенные, в то же время такие логические правила нарушали? Что не надо вводить какое-то косвенное, не надо смотреть прямое значение. Если ты не можешь прямое значение, ладно, тогда иди.
Это относительная честность, да. Они честные по отношению к комментариям Шанкарачарьи. Например, Прабхупада говорит, они приехали в Америку, европейцы, выгнали всех индейцев оттуда, потом построили государство и закон о неприкосновении чужой собственности. Что-то в этом духе происходит. Или воры грабят, а потом между собой говорят, пойдем честно. Как же несут ложное учение, говорят, теперь нужно придерживаться этого учения. Не искажайте ничего. Наше учение. Это относительная вещь. Мы должны вернуться к истокам, к прямому значению изначальной веданты. Не комментарии Шанкарачарьи, а веданты самого. Здесь Господь Читания об этом говорит. Он говорил, старший Сарабхам Бхаттачарья об этом.
Получается, даже вот искажения, у них уже лежало какое-то, даже с точки зрения просто материальной логики, они уже просто сделали ошибку. Ну, специально делали ошибку. Или ее не заметили. Специально не убрали.
Анхангара — это самая невидимая ошибка. Это невидимка. Ее как будто бы нет в материальном мире. Но все ее проявление. Это почти как душа. Ее как будто нет, но она на все влияет. Ханкар почти как душа. Самая невидимая ошибка. Моя ошибка. Поэтому я вижу много ошибок, как будто в мире в этом. Хочу их исправить. Потому что я сам уже ошибкой являюсь. Я не вижу этого. В чем моя ошибка? Я не ошибаюсь, я же все просчитал.
Ну, как бы пословица, если бы геометрические аксиомы бы противоречили наслаждению чувств, то они бы опровергались. Получается, они как бы это делают, что Шива обратился к их как бы, желанию наслаждать чувства. Потом они перестали видеть даже просто элементарно, логически.
А Шиву трудно опровергнуть. Мы не беремся за это. Он великий преданный, но это Майабаду, как его опровергнуть? Это невозможно. Майабаде можно опровергнуть.
Гуру Махарадж, почему, зная, что логика ограничена и несовершенна, люди принимают ее как источник? Она же уже сама по себе ограничена логика. Она не является абсолютной. Почему же тогда на основе логики вообще можно на что-то опереться? Если сами логики знают, что логика ограничена. Почему сбивают с толку логика?
Яйки. А нет, они же логики почему? Причина же есть логики. Кто-то опирается на логику. Это гордость ученостью. Это исправление ханкары. Поэтому они находят прибежище в логике. А ханкары это находят прибежище. А где еще? Как простуть ученые? Если ты повторишь учение чего-то, какой же ты ученый? Нужно создать свое учение, чтобы быть ученым. А ханкара? Ты не должен повторять то, что говорит кто-то. Поэтому ты используешь ньяю. Начинаешь перетолковывать, перекручивать все и выдавать с новыми терминами, с новыми примерами, с новой точки зрения. И так ты становишься важным человеком, индивидуальностью. А если ты просто повторишь что-то духовное учитель, ну вот что? Поэтому ложное эго находит в прибежище в этом. Я и так же. Веда Вада Рата, так же они веды изучают, погружаются туда, но это аханкара делает, у них нет духовного учителя. Они начинают толковать именно все. Преимущественно яй. Создают новые учения, гордятся этим, что мы прогрессируем, продвигаем общество. Так все запутано. Нужно вернуться к желудку. Когда ученый проголодался, уже нет, философия кончается.
Логика кончается.
Философия Майявады получается изначально, потому что аханкара, она же изначально...
Существует. В этом мире, да, для Кали-юги, да, но она имперсонализм.
А для Кали-юги.
Имперсонализм это еще не Майявада, поэтому Шанкарачарья как бы он создал имперсонализм, но он не был Майявади. Он дал как бы пищу развития Майявади. Он знал, что люди станут Майявади по вере на Дзенцу. Сам не был Майявади. Имперсонализм не Майявада. Изначально и противоречие между персонализмом и персонализмом не существует. Мы тоже признаем Брахмана. В чем? Но мы не отрицаем личность Бога. Вот тут. Если имперсоналисты не отрицают личность Бога, они Брахмавади называются, не Майявади. Они знают, что есть три аспекта абсолютной истины. Но мы знаем Брахман сейчас. Но мы знаем, что есть Параматма и Бхагаван. Мы не видели, но мы знаем. Не отрицают. Майявади те, кто отрицают. Это Бога нет формы, нет чувств, нет мозга, нет ничего. Нет, он может говорить, и нужны такие глупости говорить всякие. И все это очень философски, даже не заметите оскорблений. На санскрите основано. Мы же так грубо эту философию представляем, чтобы было слышно, что они говорят. То тончайшая философия говорит, если человек в благости будет ее изучать, он пойдет. Усилится аханкара у него. Но если кто-то хочет стать очень сильным демоном, то нужно изучать Майяваду. Всем демонам нужно рекомендовать.
Хиранья Кашипу Майяваду.
Он был великий философ, он, помните, он ждал эти наставления, да. Потрясающие. Он был демоном, не Майяваде. Он признавал личность Бога.
Не хотел
убить. Тоже еще одно явление непостижимое совершенно. Душа же непостижима. Вот тут один из примеров. Она все может. Непостижимо действует душа. Он признавал личность Бога. Но он опирался на Ньяю. Он думал, так, Бог сильный, в результате какие-то аскез. Он вечный, и я вечный. Если я вечно буду аскезу совершать, я когда-нибудь стану Богом. И когда я стану Богом, я убью его. Заменю. Каким-то образом он так философски мыслит, что можно заменить Бога. Я могу стать Богом, заменить его просто.
Это похоже Пхава, как это было там, мелодия.
Так он рассуждал. Совершал аскезы. Все его аскезы произошли. Всех мудрецов, всех аскетов, всех полубогов. Всех. Никто не мог ничего поделать с ним. Не работали никакие ни проклятия против него, никакие приемы мистические. Никакие знания. Он всех превосходил. Потому что его аскезы произошла все. Что он не из законной природы, он стал полубогом, вольный с работы. Он сам стал все делать, сам мог справиться со Вселенной вообще. Без Брамы, без кого угодно, без Шивы, без кого угодно. Хиранья Кашипу. Фактически он стал Богом, фактически стал Богом, как он хотел. Вот в том месте, во Вселенной, он так себе чувствовал, никаких не было препятствий. Законы природы все изменились, земля давала уже без пашки и посева, как люди хотели. По воле Хиранья Кашипу. Сейчас интернет, а тогда интернет прям в небо он провел. По вашему желанию, такой фильм сегодня в небе. Не нужно компьютеров, не нужно всех этих провайдеров. Все, что хотите, в небе возникало, картины, какие любые хотите, истории, все, все, все. Люди молились, ни хера не кашипу. То есть он достиг такого положения. И теперь душа спряталась в его сердце. Все, как бы ее не было нигде. Он испугался, потом Хиранья Кашипу. Где же его найти теперь? Он прячется. Он говорит, Бог. И тут Прохлад Махарадж говорит, я вижу его. Где он? Я давно ищу его. Покажи мне Бог. Это такая мистическая сторона, мы ее уже упрощенно рассказываем. В театре упрощенно все показываем. Это великий мистик, он на самом деле сознавал все эти измерения, мог видеть сквозь время, пространство. Тело было необычным, не горело, не разлагалось, ничего с ним не могло произойти. Но была только одна проблема, где этот Бог? Я все еще с ним не расправился. И Прохлад просто выводил его из себя день за днем, до белого коленя. Хиранья Кашипу был просто вне всякого. Он уже хотел убить собственного сына, собственно, это дело. И как он обрадовался, когда увидел на их Симхадева. Давно ждал эту встречу. И стал смеяться над ним сразу, глумиться. А, вот ты животное, на самом деле. Вот ты кто. Ну и что в конце?
Бац.
Все это могущество, представьте. Беспредельное могущество Хирани Кашипу. Мы же не можем это представить. Это аж Пурана описывает, когда-то это было. Вселенская такая история. И Сарада играл, играл с ним, играл, играл с ним. Потом положил на колени и сделал операцию. Как некоторые говорят. Он погрузил свои когти, как в масло, в это неуничтожимое тело. И разорвал на две части. Вообще обязательно. Это Верховный Господь. Тут начинаем что-то понимать. И Хирани Кашипу, когда уже когти разрывали, он освободился. Он увидел в нем источник всего, источник всех живых существ. Процесс трансформации в одно мгновение. Вот это Бог. Не просто убить, а освободить таким образом одновременно. Никто так не может сделать. Никто так не может сделать. Враг, ваш враг. И вы его убиваете. Он освобождает от вожделения, гнева, зависти в это время, когда вы его пройдете на части. Он счастливый становится. И обнимает вас. Стоит ваше бытие навечно. Как такое может произойти? Кто это может сделать? Ваш враг, ты убиваешь его, он родится, он тебя отомстит. Он не забудет даже в следующей жизни. Он эти глаза запомнит. Он найдет эти глаза. Тут освобождение. Последний вопрос.
Мы, Махарадж, вы как-то говорили, что синоним вкуса – это опыт. То есть, например, вкус повторения святых имен нужно обрести, то есть если мы приобретем какой-то опыт. А этот опыт мы приобретаем с помощью сильного нашего желания приобрести этот опыт вкуса, либо по милости, либо как этот опыт нужно получить.
По милости, да. Удачливое животное называется. Если мы совершим какое-то служение, хотя бы неосознанно, мы можем получить эту милость. По желанию нет. Я хочу экстаза. Желаю экстаза. Нет экстаза. Я желаю, нет экстаза. Бывало такое? Так, постоянно нет. Мы хотим, конечно, экстаза. Но почему иногда он приходит, иногда не приходит? Не по моему велению, а по щучьему велению. Да. По моему хотению, но по щучьему велению, так? Я просто желаю экстаза, но должно быть щучье еще веление.
Гуру Махарадж, а почему тогда наука, мы говорим, сознание Кришны, это наука? Наука – это же повторимость результатов. А экстаз, он как будто бы не поддается об этой повторимости, он сам по себе.
Это наука взаимоотношений, не просто наука. Это не наука в обычном смысле слова. Нет, нужно понять, что наука взаимоотношений. То есть по моему хотению и по щучьему велению. Такое взаимоотношение. Перевела? Это же мы такие щучьи веления. Это такая сказка. Вчера мы сказку про золотую рыбку рассказывали, которая исполнялась желание. Там сказка про щуку. Она тоже исполнялась желание. Русская сказка.
А как шары говорят, что рыбу телесно? Фиш. Фиш. Я понял сказку. Есть это рассказ, ну, знаменитый фильм Дасудала Акира Курасавы. А есть Арсений, офицер, который написал все это. Ну, это просто дневники его. И он на биваке рассказывал казакам, которые в Уссурийском месте, они эту сказку о золотой рыбке. И вот этот Дурсиузала был, который он... И он так... Все думали, что он не поймет, а он сидел, слушал. И он как бы воспринял ее как действительность.
Он даже расстроился, как дед ходил. И он для него это было, он как бы такой патриархальный был человек, и он до конца слушал это Арсеньева, и сел, сидел, слушал. И для него это было действительностью. Казаки слушали как сказку. А для Дресу Зала это показалось вот вести.
Нам нужно идти по стопам, где что-то. Ну тоже плакали. Бабка такая вредная была. А, ну дети, мать же, она выслушала сказку. И бабка вредная была. И говорит, тупой старик.
Так снова не слушал.
Спасибо большое.
Я Гуру Махарадж ки.
Крестик.
Ну да, там и остановить трансляцию.